Мне почему-то кажется, что любовь — это что-то другое. Любовь — это типа что-то более такое уютное, что не вызывает тревоги, что заставляет тебя чувствовать себя безопасно и при этом быть самим собой. И вот не всегда на работе ты можешь быть самим собой. Вот лично я могу с таким срезонировать, что местами мне дают на работе побыть именно самим собой, и я такой, вау, то есть, ну, класс.
Ты пока все это говорил, я вот как работает маркетинг, ты начал свою фразу с «любовь это», я представил себе прекрасную жвачку, да, что я достаю эту бумажку, там весь вот этот твой текст, который ты сейчас назвал, и твое лицо, где просто такое «вау», типа «вау, меня принимают, вау, любовь это, вау».
Дорогая аудитория, Антон требует от нас точку старта этого подкаста. Пускай эта фраза будет стартом. Сегодня у нас в студии Антона ваш покорный слуга Фил.
Это я.
И ваш покорный слуга 2. Это я.
Почему называют покорный Макс? Слуга?
Да потому что вот, пожалуйста, хотят подкаст от нас, мы делаем подкаст. И настолько, настолько...
Мы покорно, покорно разговариваем с друг другом.
Мы настолько, Фил, с тобой покорны, что Антон ушел и оставил нас записывать ему подкаст.
Ну вот такой подкаст в целом можем на этом заканчивать, да?
Фил, я не помню, о чем вы говорили с Антоном в прошлый раз, когда вы тут были. Ты помнишь?
В прошлый раз мы вообще говорили про одиночество, а до этого мы говорили про работу. Я помню, что наш первый подкаст с Антоном был про «давай мы не будем говорить про работу», и мы 48 минут 64 секунды разговаривали про работу. О том, как здорово работать, когда тебе здорово.
Все ли еще здорово работать?
Слушай, оно же не может всегда быть здорово. Если оно всегда здорово, то оно никак.
Это какие-то сложные мысли.
Конечно, а ты думал, будет легко?
Я не думал, я ничего не думал.
Ну, ты же понимаешь, наверное, я тебе расскажу, я же понимаю. В какой-то момент я понял. Нет, на самом деле, это как с эмоциями. Если ты их чувствуешь постоянно, ты перестаешь их чувствовать. Перестаешь получать кайф от того, что тебе постоянно, только всегда приносит кайф. Если ты всегда кушаешь вкусную еду, она перестает быть вкусной и становится просто едой.
Становится грустной.
Вкусно и грустно. Так, мне кажется, и с работой, вообще с чем угодно. Оно всегда про взлеты и падения. И тебе, если вот хорошо прямо сейчас, вчера было хорошо, сейчас хорошо, потом хорошо. Это не значит, что послезавтра не будет в какой-то момент плохо. Оно не может быть плато.
Джейсон Стэтхэм. Все цитаты из ВК.
Я прям вижу, знаешь, как в ТикТоке видео с моим голосом, но с интервью Стэтхэма, и просто он говорит моим голосом, что не может быть всегда хорошо, не может быть только плато.
Я вспоминаю его известную псевдоцитату, где он говорит, что у каждого мужика должно быть по две пушки. Одна в штанах, другая для подружки. Что-то такое, я не знаю, в чем прикол. Одна для врагов, по-моему, другая для подружки. Неважно. Я думаю, что очень важным фактом сегодняшнего нашего подкаста экспериментального будет то, что мы с тобой, Фил, работали на одном месте работы,
да,
и ты был моим боссом.
Я думал начать этот подкаст со фразы «Привет, коллега, экс-коллега».
Экс-машина. Экс-машина.
Но да, слушай, интересная тема того, как ты можешь работать с людьми, и они могут стать твоими друзьями, или наоборот, не быть друзьями на работе, или вообще, почему мы выносим в отдельную категорию понятие коллеги? Есть друзья, знакомые и прочее, а есть коллеги.
Ну, потому что, смотри, друзья — это те, с кем хочется проводить время, да? Знакомые — это люди, с которыми, иногда нужно провести время, и ты их как бы знаешь по какой-то причине. Вместе где-то куда-то пересекались, да? А коллеги — это люди, с которыми ты обязан проводить время, потому что тебе нужны деньги, чтобы жить жизнь.
А есть ли разница между коллеги, с которыми ты хочешь провести время, и с которыми не хочешь провести
время? Конечно, есть.
У них есть название?
Я думаю, что мы не будем здесь уже структурировать.
Нет, я не имена, да.
У них есть имена, Фил, да.
Да, Антон, например. А сами решайте, в какую категорию отнести Антона.
Да-да-да. Не, ну, Фил, ну, как бы, вот я сказал, что ты был моим боссом, я считаю, что... Просто в моей голове мне нравится думать, что ты был моим боссом. Понятное дело, что ты не был боссом, прям боссом. Но мне нравится
об этом
думать. Вот так
вот ты к этому относил. Понятно, тебе же все время.
Ну, видишь, теперь ты не можешь меня уволить сейчас, поэтому какая разница?
Я же знаю, что ты спишь и видишь, как мы с тобой работаем снова, и как я тебя увольняю.
Я скучаю. Да, у меня есть свои эротические фантазии в этом плане, где Фил меня увольняет, потом я плачу, потом он приходит и говорит, ладно, я передумал.
Даю тебе второй
даю
шанс.
Даю тебе третий шанс, шестой, десятый, и я такой, ладно, я не подведу. А потом снова проявляется какая-то ситуация. Такой...
Боялся ли ты, что тебя уволят? Причем я же не мог тебя уволить, наверное, мог, неважно. Но...
Мне кажется, этот страх, он витает в облаках у всех.
Почему?
Даже у самых классных
Почему этот страх есть всегда, когда ты приходишь на новую работу? Даже если тебя туда позвали, даже если тебе очень нравится, и тебе говорили, что ты клёвый специалист, и мы тебя берем.
Блин, да мне кажется, что это все внутри, в голове. Типа, ты же видишь всю подноготную, ты же видишь, где ты халявишь, ты же видишь, где ты что-то не дожал, не доделал, где там тебе отказали, ты мог надавить, а ты не давил. И, ну, кажется, что это все всплывет и тебя отчалят от этого...
Правильно ли получается, что нужно не косячить, чтобы не переживать, что тебя уволят? Mm-hmm. И какое должно быть состояние? Должно ли быть у тебя финансовое состояние, чтобы тебе не было страшно косячить на работе? Или...
Вот я не знаю, чувак. Вот это, кстати, самый сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, не косячить, ну, очень невозможно.
Конечно.
Ну, то есть рано или поздно ты будешь лажать, потому что это нормально, все люди лажают. Но просто некоторые люди очень болезненно воспринимают лажи, особенно когда их замечают. Ну, типа, вот кто-то заметил, что ты налажал, и кто-то отшутился, и вроде ему простили миллион раз,
или,
а
знаешь,
ты боишься,
что ты
будешь
сидишь на общем звонке, никто не знает, что ты налажал, но кто-то что-то сказал, вот, и у тебя это ассоциировалось, что ты залажал. Ты знаешь, как тебя спрашивают? Ну, ты же знаешь, в чем ты накосячил? Mm-hmm. Возможно, даже когда то ты не накосячил в новую, а ты вспоминаешь все свои косяки.
Ну, да.
И ты такой, да, конечно, я все помню, я виноват, я все исправлю.
Это, знаешь, это как тот вопрос с подвохом, когда тебя вызывают и говорят, ну, ты сам знаешь, да?
Да.
И ты такой, что? Они такие, ну, ты знаешь.
И ты такой, ну, да, знаю, да, виноват, да, сделал вот это. А люди сидят с открытыми глазами, такие, ну...
Мы тебя с днем рождения хотели поздравить.
Да. А ты, оказывается, вот оно что. Ну, давай разбираться.
Ну, да-да-да. Не, ну, у меня такого, наверное, не было. Ну, не знаю, я, наверное, не встречал людей, которые не боятся, чтобы их уволили, на самом деле.
Те, кто открывает свой бизнес?
Хотя нет, знаешь, я встречал.
Ладно, мы говорим про тех, кого нанимают.
Знаешь, да. Вот люди в найме не боятся быть уволены те, кто хуже всех работает, на самом деле. Они такие, мне плевать. И вот они не боятся. Возможно, они знают, что их уволят.
Или люди думают, что они хорошо работают, а на самом деле они очень плохо работают.
Ну вот не знаю, они не боятся точно. Они же такие, они же думают, что они хорошо работают. Понимаешь?
А что тебя за... Вот у тебя же бывает состояние, когда тебе кажется, что ты вот все очень плохо делаешь, вот все завтра уволят.
Угу.
Вот ты просыпаешься утром такой, ну, сегодня... Вчера был день, когда меня должны были уволить, и позавчера должен был день, когда меня должны уволить. Сегодня точно этот день, не завтра, сегодня. Вот как работает, что ты идешь и дальше работаешь?
Я не знаю, чувак. Погнали дальше.
Ладно, что ж, тру-тру-тру-тру.
Не, ну это стрёмно. Я вообще не понимаю, зачем так, вот почему у нас так строится общество, что мы переживаем за это. Ну, то есть как будто бы во всех крутых фильмах у персонажа жизнь только начинается, когда увольняется с работы. А у нас почему-то это всегда трагедия какая-то.
Да, но...
Причем мы не в том возрасте, Фил, с тобой, напомню, чтобы мы сильно переживали из-за этого.
Ты же переживаешь не за это, ты переживаешь за то, что за этим последует.
Но ты боишься, что ты не найдешь другую работу. Ну, так
конечно,
с отношениями,
да.
Можно сказать.
Ну,
типа, что вот, блин, я боюсь... Ну, это же тоже плохо, ну, типа, бояться, что тебя дропнут из отношений просто потому, что, ну, я не
знаю
себя в других.
Знаешь, что мне помогает работать, когда мне страшно, что меня уволят?
Не бояться. Это как это работает вообще? Что это за монах спустился
сейчас
в гору?
Мне было страшно. Нет, на самом деле, это странная штука, которую тебе все говорят, вот это там, ты грустишь, не грусти, и ты такой, что вы несете? А потом я просто сам себе говорю, что вот я боюсь, что, ну, меня уволят. Но прикол в том, что я боюсь сейчас, я буду бояться через 2 часа. Но за эти 2 часа я могу что-то успеть сделать.
Блин, ну...
И... Ну, это я сам себя обманываю, конечно. Но я просто говорю, чувак, ну, ты уже будешь бояться и дальше, просто... Просто в какой-то момент ты понимаешь фразы из разряда, знаешь, когда тебе родители в детстве говорили, вырастешь, поймешь, ты такой, ну, я вырос, ничего не понял. Но иногда оно случается такой, я понял, да, надо было зубы в детстве лечить.
Ну, да, 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 да. Ты, вот прикольно, что в этом плане вырастешь, поймешь, никто не говорит, что конкретно ты поймешь.
И как, в каком возрасте, и как ты вырастешь, и...
Типа саму суть вот этой фразы, ее захавывают, ее зажевывают, ее нет. Никто тебе не говорит, это что конкретно ты поймешь.
Это большой разговор, конечно, про то, в какой момент тебе эту фразу говорят и почему, и зачем, но в целом она же про то, что у тебя есть какой-то опыт, и ты... его, не имея этого опыта, ты совершаешь эти ошибки. Или ты делаешь что-то не так, или ты делаешь что-то так, но не знаешь, что ты сделал это правильно.
Знаешь, Фил, я недавно видел мемчик, там, где был котик, и у него было написано, что, мол, все свои лучшие знания я получил из ошибок. Поэтому я продолжаю их делать, чтобы быть еще опытнее, да. Я понял, что я этот мем буду скидывать, если меня вдруг будут пытаться уволить. Я скажу, я совершаю ошибки, чтобы учиться.
Или ты делаешь какой-то косяк, а ты котика скидываешь. Тебе такие, мы тебя увольняем, потому что ты котиком скидываешь.
А прикинь, если бы можно было этим добиваться. То есть это вот как карта Вуна, которая разворачивает движение, то есть или пропускает ход. Типа говорят, все, вы дошли до крайней планки, мы вас увольняем. И ты скидываешь мемчик с котиком. И они такие, блин, ну как он это делает? Мы не можем уволить человека, который скидывает такие милые картинки.
Знаешь, что прикол? Неизвестный звук из этой комнаты напомнил мне, что мы как-то обсуждали с ведущим этого подкаста, бывшим ведущим этого подкаста.
Да-да-да. Тем, что закопан сейчас.
Да, тему Да-да-да. Любви к работе, потому что мне раньше всегда казалось, ну, в смысле, что значит любить работу? Ты либо делаешь дело, оно тебе нравится, либо ты, ну, просто делаешь его, получаешь деньги. А были моменты, хотя, может, я буду повторяться, когда я просто садился очень сильно уставший во время ивента в 5 утра или там вечером, или когда тебе очередной человек вот просто очень сильно с тобой тяжело поговорил, и тебе не хочется ничего больше делать, но ты садишься, выдыхаешь и такой, черт подери, а я все равно люблю это, ну мне прям нравится, я готов это делать, проснуться ночью, да, мне нужно будет отдохнуть, но это то, что я люблю делать, вот как в рекламе Макдональдса старой.
Так как что ты ушел тогда, Фил?
А, ну деньги просто.
Да-да-да. Не, я понимаю, о чем ты. Не на всех работах можно словить вот этот вот поток, который ты, типа, испытываешь внутри, когда у тебя много чего получается или ты много чего знаешь, потому что у меня же тоже не сразу такое было. Но круто, когда он есть, потому что я знаю, что такое, когда его нет. То есть вот это интересное чувство, когда ты работаешь на каких-то работах и понимаешь, что у тебя с этой работой настолько ничего нет личного, ничего настолько нет интересующего тебя, что ты во время работы делаешь какую-то другую ерунду, не знаю, свою, своими личными делами занимаешься. Вот, настолько тебе неинтересно. Но когда ты понимаешь, что работа пересекается с твоими личными интересами, это становится очень интересно. Но, с другой стороны, и обжигающе опасно, потому что, ну, ты можешь потеряться в этом. Не знаю, мне кажется,
что... Да, у меня к тебе отречённый вопрос, вообще не связанный ничем.
Давай.
А если тебе прям это начинает сильно нравиться, знаешь, когда ты вот это любишь, я не эксперт в отношениях вообще ни разу, но ведь разные бывают ситуации.
Обычно так говорят эксперты в отношениях.
Да. Давай. Когда тебе, например, очень нравится все это, но что-то вот прям бесит. И, или наоборот, знаешь, когда ты любишь свою работу, но кажется, что ее любишь больше, чем реально ее делаешь,
Нет, это какая-то
гипотетическая.
Не знаю, мне кажется, это, ну, навряд ли так бывает прям с работами. Мне кажется, что самое страшное, это когда ты думаешь, что ты любишь работу, но на самом деле ты в ней прячешься от реального мира. Вот это самое стрёмное. Это ты такой типа, блин, я буду просто всирать в нее часы, я буду перерабатывать, изнашивать себя до корки, потому что я люблю. Но на самом деле нет, ты просто бежишь от реального мира. Вот это самое стрёмное.
Или, ну, на мой взгляд. Или ты не понимаешь, что именно ты любишь. Ты такой, я люблю всю свою работу. А на самом деле ты любишь, не знаю, в нашей с тобой работе, что с тобой разговаривают люди, тебя ценят и к тебе приходят сами, например. Хотя ты ходишь продавать себя тоже, но тем не менее. И ты любишь какую-то часть, получаемую от работы, но не, на самом деле не её всю. Да, называется как-то реклама психологических услуг. Походите на терапию 2 года, начнете разговаривать такими фразами.
Ничего себе.
Но это прикольная штука. Ты начинаешь, когда ты сидишь и такой, блин, я же все это люблю, но мне почему-то от этого очень плохо. Типа я месяц назад сидел и думал, мне очень клево, но мне нравится это все. А потом в какой-то момент ты понимаешь, что тебе тяжело, и у тебя диссонанс. Типа я же все это люблю, а почему мне тяжело? и ты садишься и начинаешь разбираться, что любишь, что ты на самом деле, может, что-то конкретное, чего там в данный момент нету.
Ну, мне тяжело на это как-то срезонировать, потому что, мне кажется, тут все равно утыкается в какие-то правила, какие-то определенности, которые у тебя есть на работе, да, которые ты должен делать. И просто в целом, давай так. Все люди, которые говорят, что они любят свою работу, они что-то не договаривают.
Все люди врут.
Они что-то не договаривают. Ну да, да. И даже вот эта фраза получается тоже ложь. И что дальше делать?
Ну давай, мы сейчас начнем разгонять.
Да, мы не будем это разгонять.
Все не истинно.
Мы это не будем разгонять. Просто, слушай, знаешь, мне кажется, что... Извини, Фил, что тебя перебил. Просто мне кажется, что работа — это как любая часть нашей жизни. И тут важно понимать, что это часть. И какая-то тотальная, фатальная крайность любви, да, вот обычно любовь — это какое-то сильное чувство притяжения, да. И мне кажется, что это очень опасное чувство в любом случае. То есть ту любовь, под которой я вот сейчас описал, вот это сильное, яркое чувство, которое манит, да, но из какого-то своего личного опыта я могу сказать, что мне почему-то кажется, что любовь — это что-то другое. Любовь — это типа что-то более такое уютное, что не вызывает тревоги, что заставляет тебя чувствовать себя безопасно и при этом быть самим собой. И вот не всегда на работе ты можешь быть самим собой. Поэтому если у тебя получается, как-то мы, наверное, с этим резонируем. Вот лично я могу с таким срезонировать, потому что местами мне дают на работе побыть именно самим собой, не без осуждений, спокойно. И я такой, вау, класс. То есть я вот сейчас принимал какие-то решения, которые я считаю правильными, и никто больше. То есть никто не вмешивался в это. И потом мне сказали, блин, классно, хорошо, все замечательно было. И я такой, вау, то есть, ну, класс, как-то я могу решать, и это нормально. Ну, то есть это не сразу же ошибка фатальная.
Ты пока все это говорил, я вот как работает маркетинг, ты начал свою фразу с «любовь это», я представил себе прекрасную жвачку, да, что я достаю эту бумажку, там весь вот этот твой текст, который ты сейчас назвал, и твое лицо, где просто такое «вау», типа «вау», меня принимают, «вау», «любовь это», «вау».
Ну, то есть вот, потому что во всех фильмах нам говорят, что персонаж влюбился или там в кого-то, и все, и он там, у него сердечки в глазах, он бежит на скорости света, обнимает эту свое вот это вот второе, вот так вот, и все у него хорошо. Но ведь это не то, что на самом деле, потому что это какие-то сильные просто чувства. Поэтому, возможно, мы можем найти любовь к работе у людей, которые на ней долго сидят. Ну, типа, допустим, библиотекарь. Фил, пожалуйста, будь со мной.
Просто у меня слишком хорошая фантазия.
Будь со мной, Фил, пожалуйста, будь со мной, пожалуйста.
Это песня, будь со мной.
Возвращайся. Библиотекарь, вот, допустим, библиотекарь. Или, например, это же большая редкость сейчас, вот среди молодежи. Не быть библиотекарем, а быть как библиотекарь. Ну, типа, очень редко ты встретишь человека, который такой, ну да, я уже 10 лет работаю вот здесь. Ты такой, чего? Ну, то есть...
Мы недавно разговаривали с родителями про смену работы и в целом обсуждали, что вот там что-то может быть на работе не так, и надо будет искать другую работу. И мне такие, как, в смысле? Я говорю, ну да, сейчас такие времена, что спокойно ты вот не понравилось, пошел, нашел что-то другое, пробуешь снова и ищешь себя, и ищешь вот что любить, или что будет любить тебя.
Ну вот, видишь, мне кажется, в этом-то и весь какой-то коллапс взаимоотношений между старшим поколением. Потому что для них, мне кажется, это лишь мое мнение, пожалуйста.
Дисклеймер. Данное сообщение распространено.
Да, ну, более взрослое поколение, оно все равно привыкло к тому, чтобы брать что-то одно и все время с этим одним быть. Ну, не знаю, редкий случай того, что люди там меняют кардинально свою жизнь, там, переезжают куда-то. Это редкие случаи, ну, в моем каком-то личном опыте. Например, мой дедушка там отработал на заводе всю свою жизнь. Он не менял ничего, ему все это нравилось. И я с ним разговариваю, и он такой, да, мне, типа, кайфово, я вот до сих пор хочу руками работать. А сейчас люди готовы менять все что угодно, ну, лишь бы быть вот наравне со скоростью мира. И мне кажется, вот в этом нас многие взрослые не понимают.
Я недавно задумывался о том, что раньше мне прям хотелось все менять, а с каким... Я не буду говорить с возрастом, с опытом. Ну, да, он получен с возрастом, но с опытом в какой-то момент тебе хочется стабильности. Я понимаю, ну, в работе, например. Я такой, да, я получил что-то новое, и, например, я задумываюсь о том, например, Абсолютно никакого. И на самом деле, я считаю, нужно условно каждый день думать о том, что ты можешь поменять работу. Не значит, что ты задумываешься и прорабатываешь это.
Секреты или успешной жизни.
Ты просто держишь это в голове, что, ну да, ты в какой-то момент можешь это сделать. Но я думал о том, что, блин, а может, ну, зачем это все менять? Может, я хочу быть, не знаю, в какой-то момент стать топ-менеджером в компании, потому что я проработал там 15... Не потому что я проработал 15 лет, но за эти 15 лет я смог подняться. И я потом понимаю, что мне же хочется этой стабильности, ну, наверное, не ради этого, а потому что до этого у меня была какая-то турбулентность. Типа я там 3 месяца не мог найти работу, влез в депрессию, я просто не хочу снова влазить в это состояние. И я стал задумываться, а не будет ли у меня, например, через 9 лет, в 40. Я не люблю вот эти отметки в наш какой-то возраст, но пускай будет. Вот в 40 лет я задумываюсь ли я о том, что я хочу все поменять. И насколько мы сейчас, например, отличаемся от своих родителей, которые задумывались ли они вообще о том, чтобы поменять полностью свою работу или профессию. Я знаю, что я хотел 15 лет назад, например, будучи в школе, я мечтал, что я буду работать в геймдеве, ну, вообще с играми. Я представлял себя программистом. Вот я четко видел, что я сижу за компом, ну, в целом, да, я все еще сижу за компом и работаю в геймдеве, но я не пишу код, я ничего не делаю для этого. И, с одной стороны, моя мечта сбылась, с другой стороны, я же вообще не учился на то, что я сейчас делаю. Оно там пришло с опытом. Я, по сути, занимаюсь коммуникациями, для тех, кто не знает, с разработчиками игр, но оно же пришло, ну, я, грубо говоря, поменял свою деятельность в течение какого-то времени, лет, месяцев, лет и так далее, и не наступит ли в какой-то момент, что хорошо, я хочу снова поменять свою деятельность. Ну, например, в соотношении того, что я делал вместе с тобой на работе, я делаю, с одной стороны, технически то же самое, я пишу людям письма, отправляю презентации, сохраняю файлы, закидываю в папочку и коммуницирую с людьми в своих в отделах внутри компании. С другой стороны, я делаю совершенно другое. Там же, в другой компании, в той же индустрии, совершенно другое. На эту работу я пришел как-то, знаешь, не то что неосознанно, но я не представлял. А вот завтра я, например, сегодня я уволюсь, завтра я буду работать в новом месте, в новом направлении. И вот не наступит ли через 5 лет такое, а я хочу вот рисовать теперь. А я, кстати, задумался о том, что может мне там, не знаю, переквалифицироваться в программисты, в дизайнеры. Мне кажется, я не знаю, я не спрашивал у родителей, хотели ли они стать внезапно дизайнерами или трактористами, или whatever, но а если вот я захочу? Что?
Ну, знаешь, это напоминает мне историю про это, не знаю, правдивая эта история или шуточная, про то, что вот жил-был некий человек, некий мужик, и он вот закончил университет,
стал... Этим мужиком был Альберт Эйнштейн, да?
Да, Джейсон Стэтхэм. Вот он закончил университет, стал бухгалтером, отработал 40 лет на одной и той же фирме, вышел на пенсию, там, в 65, и вдруг его потянуло к вот пчеловодству. Он стал пчеловодом, начал делать мед. Да, и он 5 лет, все видели, что он просто лучезарный человек, кричит прям, я так кайфую от жизни, пожалуйста, вот почему я раньше не стал пчеловодом, типа, мне так расслабляет, я все понимаю, легко учусь, даже пчелы меня не кусают там так сильно, да, то есть, ну, вообще все, ну, реально, все по кайфу, и вот он в 70 лет умирает, то есть, можно ли сказать, что... Нет,
не знаю,
от сахарного диабета.
Нет, от упавшего на него, не знаю, книги по экономике в библиотеке.
Да. Вернулся просто.
Ну так этот прекрасный, как его полковник Сандерс, тоже такая история успеха легендарная, но тем не менее.
Нет, просто вопрос, к которому я хочу тебя вернуть, это то, что жил ли этот человек всю свою жизнь по-настоящему, или только 5 лет в конце, где он понял, что вот он на самом деле пчеловод. И был ли бы он пчеловодом, если бы 40 лет не проработал этим странным бухгалтером, который все
сбился. Знаешь, в чем прикол вот такой смены работы? Наверное. Или смены деятельности. Ты же ее, наверное, делаешь, когда ты понимаешь, ну, у тебя есть для этого ресурсы. Ну, условно, я знаю, что я могу стать программистом.
Нет, так ресурс что... понятно, но просто вот, типа, сколько у нас есть времени, чтобы искать себя? Сколько у нас есть времени? Ты вот ставишь ограничения.
До момента, пока ты умрешь. Ну, плюс вот. 2 часа.
А почему 2 часа?
Вот потому что.
Ну, слушай.
Я там не был, но мне рассказывали.
О, боже мой, Фил, пожалуйста, у нас сегодня другой подкаст. Все, кыш отсюда, кыш эта тема.
Интересно, люди перед...
Кыш эта тема.
Перед заканчиванием своей жизни... Ладно, сам себя сравнивай. Перед концом своей жизни задумываются о том, чтобы поменять деньги.
Блин, Фил, на самом деле, вот в том вопросе, который мы сейчас с тобой обсуждаем, мне кажется, самым главным является... Ну, то есть, неважно, когда ты решил, хочешь быть ты пчеловодом или нет, после там своей работы, с выходом на пенсию или до. Главное, что вот самое плохое, это если он пришел на работу бухгалтера, и через 2 года такой, блин, я хочу быть пчеловодом. И вот если он все эти 37-8 лет откладывал это, вот это жопа. Да, то есть, типа, вот это прям большая такая жопа, Фил, да, ты улыбаешься же, представил. Нет, я просто, ну, кардашьяновская такая.
Отвратительные вот. Времена, Максим, потому что я, ну, сразу представляю себе какой-нибудь ТикТок, где ты вырезан, как будто ты на радио сидишь и говоришь, вот это жопа, просто без контекста.
А боже мой, Фил, твою фантазию бы да в правильное русло.
Да, я думал о том, что...
Ты мог бы нарезать ТикТоки, ты мог бы реальную жизнь на ТикТоке нарезать.
Нет, можно? Нет.
Не надо?
Лучше ты бы был фантики писать.
ТикТокорезом, понимаешь, типа первого разряда. Нарезаю ваши видео.
Ты смеешься, а снова скоро будут институты и университеты, уже есть школы блогерства, но ТикТокорезы.
Ну вот просто это ж, ну, блин, я не хочу на эту тему отвлекаться, слушай, но это бред. Ладно, ну, согласись, что это бред. Что за школа блогерства? Деле. Зачем вообще блогерство? Это что? Это я рассказываю тебе, что я делаю. Зачем этому обучать? Да и плюс, кстати, вы оба, раз вы на меня смотрите, я вам скажу то, что, возможно, это даже хорошо. Смотри, когда начинается школа чего-либо, люди ходят на пары как? Спахуизм. Значит, скорее всего, это, ну, не получится и хороших блогеров из этих людей. И они такие, знаете, я всегда хотел быть блогером, пошел, поступил на кафедру блогерства, а потом, да блин, я зубы люблю сверлить. Или, да блин, я вообще-то классный редактор журнала National Geographic, пойду-ка я займусь этим. Может быть, это отучит людей хотеть быть блогерами? Может быть, тогда все школы сделать?
А что? Хорошо. А вот, например, сидит блогер и любит свою работу, любит свое дело. Вот он любит это дело, а ты сидишь, ну, не ты, но вот кто-то осуждает твое дело, то, что тебе нравится.
Ну...
Насколько может влиять кто-то или что-то на то, что вот, ну, ты любишь делать? Вот все ходят, фоткаются с актером, и вот, да, встают.
Там учивают.
И это влияет на его отношение, на его любовь к своему делу.
Ну, это явно является каким-то минусом, потому что ты заколебываешься, ты как обезьянка, типа, знаешь, с которой все фоткаться хотят. Я уверен, что они так себя чувствуют на каком-то моменте. Поэтому я даже думал, что вот если я встречу какого-то известного человека, ну, блин, там, не знаю. Я когда ехал в Швецию в 2019 году, думал, что, ну, фантазировал, что я встречу Джона Майера. Что я ему скажу?
Я думал, ты вспоминал просто прослушивание своих альбомов, помнил, что у тебя было там несколько из Швеции, такое, вдруг эти люди меня встретят?
Я такой... Ну, я просто думал, что я скажу Джону Майеру. И я понял, что я максимально хочу себя вести не как фанат. Ну, то есть, типа, вот воспринять его как просто чела, который вот приятно тебя, я знаю, как тебя зовут, привет. Но все равно, мне кажется, это было бы максимально очень так неловко, и я бы все
я
равно
тебе могу сказать, на своем опыте последних, как минимум, вот 2 поездок на ивенты, я встретил 2 людей, которых я знаю, я сейчас расскажу кого, и я тоже думал о том, вот как ты, что я хочу как-то вот быть там... Что-то серьезным, скажешь, типа, да? Я просто фангёрлил, просто жесть как.
О боже.
Я встретил, да, на Gamescom я встретил этого стримера с Твича, видосы которого я смотрел на Ютубе.
Как его зовут?
Объяснениями. Его зовут FextraLife. Okay. Чувак, который снимал видосы по игре, мы её смотрели, whatever. Чувак, который мне в чём-то помогал, и тут я такой, о, прикольно. И я не нашел ничего, просто как сказать, да, я ему говорю спасибо за то, что вы делаете свои видео, они мне помогли, а можно я с вами сфоткаюсь, но я при этом себя чувствую, ну, максимально как вот
супер класс,
фанатка подбежавшая такая, и мне неловко от этого, я думаю, что я, наверное, этому человеку, а потом я встретил на последнем ивенте, где мы с тобой вместе были в Польше, как его зовут правильно, Свен Винке, CEO студии Larian, который сделали Divinity Baldur's Gate, по которым, кстати, снимал видос вот тот же самый стример, и я тоже просто подхожу такой, во-первых, я за ним бегал, ну, да, мы прошли с моим другом, он прошел ровно мимо меня, плечом в плечо фактически, и вместо того, чтобы просто там, знаешь, окликнуть его, я такой, блин, надо его догнать, он же где-то остановится, я тогда подойду. Мы прошли за ним 700 метров, наверное, по конференции, он подошел, стал во что-то играть, я такой, ну, он, наверное, же 2 минуты поиграет. Я полчаса просто стоял и ждал, чтобы в итоге подойти к нему, сказать спасибо за то, что вы... Ну, да, я на самом деле сделал то, что хотел, но все равно при этом себя чувствовал странно от этого, и как-то вот... Спасибо, сфоткался, клево, но как-то такой...
Ну,
ладошки
думаю,
вспотели.
Ну, да, да, я просто подумал о том, что вот я тут говорил о том, как я бы хотел встретиться с Джоном Мэйером, и я потом подумал о том, что, да, блин, когда он вышел на сцену в километре от меня, я не знаю, сколько там было расстояние, просто я его видел вот такой вот маленьким человечком, я, типа, на какой-то песне расплакался, потому... я думал, я не буду, типа, я думал, что мне нормально, но как-то так эмоции переполняли, я бы не хотел подойти к нему и такой...
А он такой, да, конечно, я понимаю.
Он такой, ты хочешь фотку, мальчик, или что?
Все так со мной разговаривают.
Да и плюс есть очень много фактов о том, что лучше никогда не встречаться со своими героями. Прям очень близко. Ну, кумирами, да, слишком близко. То есть вот просто сфоткаться, возможно, вы еще являетесь в каких-то вот зонах. То есть ты фанат, он типа предмет обожания условно.
Ты имеешь в виду, типа не разговаривать, ну, не начинать. Не углубляться.
Не заговаривать. Не углубляться, типа, да. То есть я уверен, что любой персонаж, актер, окей, актер, что-то нам нужно, что существует. Персонажи — это лишь актеры, которых играют, да. То есть любой актер, которого ты встречаешь, любой музыкант, которого ты встречаешь, если бы у тебя был шанс пообщаться с ним в гримерке, возможно, скорее всего, ты бы увидел его с другой стороны. Ну и тебе бы это не понравилось. И это бы немножко тебя бы, ну, возможно, разбило какую-то... Потому что вот у меня была такая маленькая интеракция с одним белорусским музыкантом. Я не буду говорить то, потому что интеракция так себе. Я как-то сказал, что мне нравится его музыка, а он сказал, что я, типа, слюнтяй какой-то. Uh-huh. Ну, типа, как-то там жестко обо мне отозвался. И я помню, тогда так разозлился, думаю, капец.
Да кто ты такой?
Да, типа, я вообще говорю, что у тебя потрясающий там трек, меня прям разваливает, а ты так сказал, ну, как-то обидно прям, обидел. То есть не проигнорировал, а прям обидел. И я такой, блин, я не хочу больше с таким человеком общаться. Но при этом, к сожалению, я думал, это повлияет на музыку, я больше не буду хотеть слушать, но это вот воспоминание уходит в прошлое, и все равно музыка становится главнее. Вот.
Но... То, что ты любишь музыку, а не его.
И это тоже важно. Ты любишь музыку, а не его. Ты любишь то, что человек сделал, а не его. И это тоже печалит, кстати, это тоже очень сильно расстраивает. Ну ладно, возвращаясь...
У меня просто снова работает фантазия, я представляю себе картиночку в интернете с мемами про расставание, и ты любишь, на самом деле, ты любишь музыку, а не ему.
Да, да, мы любим идею, вот как-то, да.
Представь, что ты а ты что представь? Вот ты исполняешь музыку. Ты, ну, для чего ты это делаешь? Ты любишь это делать, я так понимаю, наверное.
Mm-hmm.
Ты любишь делать музыку? Окей.
Я сейчас заплачу, Фил.
Да, хорошо.
Нет, на самом деле я могу ответить. Я думал об этом, и я понял, что мне нравится высказываться полностью. Типа без каких-то... Вот у меня есть время на подумать, вложить какой-то смысл, вложить какой-то текст, написать на него музычку, там, покоммуницировать с разными людьми и это сделать. То есть это финальный... Ты можешь остановить песню, да, ты можешь там ее, не знаю, задизлайкать, но ты не можешь саму суть ее уничтожить. Ну, только если я ее удалю. Uh-huh. Если только там что-то будет... Ну, все равно она есть где-то. То есть на моем жестком диске, у кого-то там в сохранёнках, она все равно где-то будет. И мне это намного больше нравится, чем там, например, выступать или что-то такое. То есть вот этот законченный маленький вот этот вот трек высказывания, который нельзя остановить, который уже собрано, вот это мне нравится. То есть вот это я люблю. Но некоторые вещи в музыке я не люблю.
Прикольно, я просто думал о том, что художники, почему-то всегда вот художниками,
ну, художник.
Людей творящих называют художниками, ну, обобщают художник. Очень часто художниками,
ну,
пускай
художник.
Будут художники,
ну,
да?
Художники.
Художники, музыканты, архитекторы, все, кого я тут называю, я очень сильно обобщаю, конечно, сейчас, но вот те, которые любят свое творчество, кто-то делает для высказывания, кто-то делает, чтобы славу получить, деньги, кто-то может, знаешь, как только вот работаешь, только чтобы деньги получить, потому что умеет. Не становятся ли все эти люди тоже очередными? Ну, вот это очередной, даже успешный певец, это же очередной певец.
Да.
Успешный художник, это очередной художник.
Да, да, и в этом проблема. То есть ты типа как бы должен разграничивать момент того, что ты не думаешь об этом. Это не самое главное в том, что ты делаешь. И мне, кстати, кажется, мне даже больше нравится быть вот на этой стороне, чем на той. То есть намного грустнее быть там, где тебя настолько сильно... что-то, что ты сделал, резонирует с людьми, что они тебя не видят. И я вот недавно думал о том, что есть люди, которые не понимают, чем я занимаюсь, ну, типа вот в плане творчества. Ну, просто они не кайфуют с этого там сильно, да, или я говорю, какой тебе трек понравился, они называют абсолютно какой-то, который я... Я не понимаю. Вот, и я понимаю, что в них, возможно, есть какая-то суть для меня, потому что они, им нравится то, какой я есть без вот этого всего. То есть я намного больше, чем просто там музыкант какой-то, понимаешь?
Что, ты им нравишься как человек, а не как
да,
музыкант?
Да, то есть возможно. Ну, я предполагаю, я же не знаю нас на 100%. И поэтому в этом есть какая-то такая суть более глубинная. То есть прикольно, когда люди все еще с тобой общаются, вопреки тому, что им, например, не нравится, что ты делаешь. И опять все упирается в то, что вот мы все равно, нам нравится оставаться в каких-то маленьких кругах. Ну, лично мне, наверное, это очень сильно резонирует. Поэтому мы не всегда хотим стремиться. Я вот об этом тоже много думал. Про, типа, насколько далеко я готов зайти с вот этими вот всеми творческими делами. С популярностью
или...
Да, да. Ну, то есть, типа, действительно ли я ее хочу? Я говорил об этом с Антоном в прошлом подкасте, про там, где мы говорили, что, типа, надо думать дальше, дальше, типа, какой-то славы и, там, популярности. А теперь я, наверное, даже готов отключать рекламу на свой трек, там, типа, меньше куда-то там писать, потому что, там, не знаю, меня не приняли или там приняли что-то. Ну, типа, чтобы это росло медленнее, прикинь? Это
чтобы так забавно. Это росло так, как ты хочешь.
Да, да.
Просто, ну, не обязательно это должно расти.
Вот, да.
Это знаешь, как ты же любишь свое дело за то, как ты делаешь, для чего да. ты его делаешь для себя. И если принято, что ты должен делать только, чтобы это было там сверхпопулярным, а ты же любишь не за это, и ты любишь
вот, Фил, по-своему. Вот, Фил, я сейчас тебе скажу самый сок, который вот мне сейчас пришел в голову, это то, что я сейчас вот подхожу к моменту своей вот этой вот работы с музыкой, где я бы хотел быть. То есть, типа, вот тот рост, который сейчас происходит, ну, лично в моем каком-то творческом, та скорость, которая сейчас, мне она нравится. Вот, вот если она будет сохраняться, так пока что вот в моей голове, я буду супер доволен. Что, типа, мол, каждый год будет прирост, каждый год кто-то будет узнавать потихоньку, плавно. И я не хочу никаких бенгеров, я не хочу никаких там, типа, знаешь, сразу же проснулся утром, ты, типа, про тебе пишут,
и спрашивают. И во всех газетах, во всех пабликах и каналах пишут, неизвестный
певец. Да, сделал что-то, вау, потом, вообще нет, пожалуйста, нет. И вот это самое страшное, то есть я как будто бы сейчас подхожу к балансу, где меня чуть-чуть начинают замечать, но я не хочу, чтобы меня замечали слишком сильно. Это забавно. И вот как будто бы у меня есть страх, что ты можешь перевалиться либо вправо, снова никто тебя не видит, либо влево, там, где тебя все видят, но ты это слишком больно, типа, слишком печет прям в глаза, прям в глаза. И мне кажется, вот здесь вот сейчас я очень люблю то, что делаю, потому что я знаю, что есть какая-то маленькая группа людей, которые посмотрят, изучат, что-то мне напишут. Вот. У меня, кстати, даже появляются хейтеры, люди, которые меня ненавидят, прям вообще ненавидят.
Вот это
ненавидят.
Значит точно популярность.
И я такой, да, вот это трэш-холл.
Это не популярность, это значит, что твое высказывание действительно высказывание.
Трэш-холл, да, я вызываю агрессию людей, я такой, да, класс, класс, но не надо дальше, типа, потому что потеряется сама суть. Вот и все. И мне кажется, вот здесь вот есть вот это сейчас любовь к тому, что я делаю.
Видишь, то, что появляются у тебя, например, хейтеры, или то, что что-то влияет на твою любовь к этому делу, это ведь и есть, ну, та самая составляющая любви про то, что, ну, оно не может быть чем-то ровным. Оно... У тебя появляются какие-то штуки, с которыми ты должен идти на компромисс или как-то их менять, или от того, что у тебя добавится чуть больше, например, популярности, больше, чем ты хотел. Это же не значит, что ты тут же такой, ну все, ладно, тогда я закрываюсь. Вас ну, стало слишком правда. Много, вас стало слишком много на 3 человека, значит, я закрываюсь.
Ну, это
ты
правда,
постепенно,
это
но как-то, ну, адаптируешь это, и, наверное, знаешь, как в отношениях, окей, там, человек поменялся, значит, ты либо меняешься, как меняйся или сдохни, как говорил 50 Cent. Так что...
Хорошо, что он не сдох.
Да, он поменялся.
Я просто думаю о том, что это как вот с любой сладостью, да, то есть с любой какой-то классной штукой. Вот если тебе, допустим, кто-то каждый день дает по шоколадке, по маленькой такой, знаешь, 20-граммовой, а ты любишь шоколад, ты такой, блин, классно, мне нравится. Я вот пошел с чайком, там, выпил, вот, на следующий день приносят две, ты такой, кайф. Могу с кем-то, например, поделиться или сам съесть. Но когда тебе начинают приносить, там, килограммовые шоколадки каждый день, ну, на каком-то моменте ты, ну, на каком-то.
А ты просто уже не хочешь.
Ты не хочешь. И вот я не хочу такого. То есть я хочу, чтобы, ну, мой аппетит, да, я понимаю, это, конечно же, такая высокая материя, которая, ну, навряд ли будет так, как я хочу, да, там, ну, понятно, да. Но прикольно, что пока что есть у меня рычаги управления этим. И мне кажется, не всегда есть вот в работах такие рычаги. Например, ты работаешь, вот, Фил, просто.
Давай.
Ты работаешь, вот есть история классная про «Офис», пожалуйста, сериал «Офис». Все, наверное, смотрели. Да, там, где Майкл Скотт, самый классный, яркий персонаж, ну, ладно, там есть куча всяких, но самый веселый. Он же говорит о том, что он раньше был классным сейлзом. Он продавал эти всякие бумажные пакеты или что-то там он продавал, и в какой-то момент его повысили, и ему грустно быть повышенным. Он хочет опять к людям, ему нравится общаться, и мы видим, что у него плохо получается, потому что, скорее всего, какое-то время прошло, и он уже разучился, да, там стиль поменялся, время поменялось. Потому что он там, по-моему, плохо продавал. Я не помню ни одной продажи, которую он классно там сделал. И вот мне кажется, Майкл Скотт из «Офиса» — это ярый пример того, где любовь к работе заканчивается и превращается в бесконечные муки. Вот желание вернуть то, что было. То есть это уже не любовь к работе. Он там типа кайфует о чем-то, но говорит, но нет такого, что он прям вот, он же там страдает, он хочет уже семью какую-то, не получается, и бла-бла-бла. И он все время приходит и портит там совещания или какие-то звонки, потому что вот он так нелепо пытается вернуться к тому, что он так любил. Ну, вот что у него забрал.
Или типа, не может с этим расстаться.
Рост по... Да, ну типа да. То есть когда, вырасти.
Когда на самом деле уже нету ничего, тебе вырасти нужно в просто новую закончить стадию. Отношения и пойти дальше.
Ну просто вот мне кажется, вот многие люди сталкиваются с этим, когда они обосновываются на работе, уже все изучили, им кайфово, они уже летают по, там, по офису, по, не знаю, заводу, там, по какому-нибудь СТО, я не знаю, где все работают, вот там вот по больнице, тут там все, ты классный там хирург, а тут тебя повышают до главврача. И тебе надо теперь не только операции делать, ну, выбираешь, да, бумаги, и эти бумаги тебе сжирают, ты уже не хочешь ними заниматься. Я, ну, иногда общаюсь с людьми, они говорят, блин, капец, типа вот, пытаются совмещать практику с тем, чтобы быть еще и главврачом, и ты такой, боже мой, это как какая-то мука. То есть им нравилось именно вот людей резать, так сказать, лечить их таким образом. А им говорят... Все, бумажки заполняй, иди. А им не нравится.
А может, он вернуться, но почему?
Вот как бы тут очень много подвязок, ты же понимаешь?
Это вот, например, когда ты был внезапно, я почему-то подумал о том, что делал телефоны, которые, помнишь, с крутелочками, ну, в детстве были.
С крутелочками.
С крутелочками, с кнопочками.
Крутелочки.
Я почему-то не смог другого примера придумать человека, который что-то когда-то делал. Ладно, телеги. Телеги для коней.
Павел Дуров.
Да.
Известный телегомайкер.
Пускай будут люди, которые делали телеги для всех, потому что все ездили на телегах, запрягали коней,
Павла Дурова.
А тут внезапно сделали автомобили, и никому больше не нужны телеги. А ты такой, ну я же люблю это делать, я же хочу это делать. А оно, знаешь, не то, что там тебя повысили,
это несправедливая жизнь, я понимаю. Вот это прям капец. Я каждый раз, если вы сталкивались с людьми, которые зарабатывают частично, делая всякие поделки, и они отвратительные, они ужасные, они выглядят как-то глина с тканью, господи, нет, пожалуй, ну, ты покупаешь это из жалости, потому что люди как будто бы остались в том, что они умели делать, и продолжают то, что умели делать. И они на каких-то донейшенах существуют, да? И я думаю, блин, зачем? Ну, типа, вот, да, зачем? Ну, вот они любят это делать.
Ну, зачем ты покупаешь это?
Ну, я не покупаю, но просто я вижу, как люди такие с сожаления покупают. Вот, и это к тому, что ты говоришь. Но тут, тут другое немножко, тут как будто бы сознательно, да, ты не можешь повлиять на мир. Мир растет, развивается, и рано или поздно он несправедливо приходит и говорит тебе, то, что ты умел, уже нахрен никому не нужно. Да, то есть, типа, вон даже я деду дал свой телефон, 8-й iPhone, и говорю, вот, тыкай-тыкай, а он привык нажимать сильно на кнопки или там как-то обращаться с ним более грубо, и он говорит, я не могу, мне тяжело, я, ну, не справляюсь, я там что-то зашел куда-то, и мне надо прям сильно ограничивать возможности этого телефона, чтобы я там не, не знаю, не удалил настройки случайно с главного экрана, и потом,
не удалил интернет.
Да, не удалил интернет, скачал весь интернет там и все такое. И, ну, это другое. Это типа, когда ты, ну, не успеваешь за потоком времени. А вот когда ты работаешь, и тебе предлагают лучшую позицию, лучшее что-то, и ты вроде как хочешь этого, это логичное развитие обстоятельств. Ты долго-много работал, вот тебе следующая позиция, ты ее принимаешь и сожалеешь об этом. А вернуться назад — это как будто бы, ну, как шаг назад. И ты застреваешь в этом, потому что шага вперед как бы нет, по ходу, да, потому что, ну, вот это был шаг вперед, а он какой-то фиговый, мне нравится, оказывается, то составляющее. Ну, не знаю, возможно, тогда ты становишься консультантом той деятельности, которая была.
Или как в геймдеве, просто идешь, став топ-менеджером большой компании, идешь, открываешь свою новую компанию, в которой набираешь 5 человек, с которыми ты работал, чтобы снова начать делать маленькие настоящие игры, а не это ваше.
Ну, мобильное... это очень похоже на бизнесменов, которые вот достигают какого-то успеха, и им скучно. Им нравится именно вот эти препятствия проходить. И они настолько хороши в них, что им скучно становится, когда эти препятствия либо от них забирают другие менеджеры, либо, ну, типа, их просто нет. То есть они растут там и растут. Ну, повезло, такой сезон. Вот в этом квартале чисто прибыль, класс. Вот, ну, не знаю, не знаю. Вот это, мне кажется, тот баланс, который невозможно порой сдержать. И фиг знает, где лучше. Там, где ты, как Майкл Скотт, принял повышение и стал прям главой маленького отдела, но тебе нечего делать, ты просто саботируешь всю свою деятельность, подписываешь документы абы как, потому что в голове думаешь, что ты хочешь другого. Или же быть вот все время не до.
Оттягивать и ждать.
Да, это тоже плохо, как будто бы.
Почему это все отношения? Все вот это, как бы, знаешь, почему это все одинаковое?
Почему?
Почему отношения с людьми и отношения с работой? Ну, оно все перекликается. Ты знаешь, как ты, не знаю, перестал любить, но ты не хочешь с этим расставаться, потому что, ну вот, держишься за что-то, что в этом есть, а не хочешь меняться, например.
Мне просто кажется, что мы как люди просто хотим стабильности, а ведь идея не в этом. Ну, нам тяжело быть на плоту. Мы хотим быть в гавани, а гавани нет. А мы на плоту, все время на плоту. И вот даже сегодня, Антон, мы разговаривали до подкаста, и я сказал, времена меняются, времена грядут. И Антон сказал, ну они всегда грядут, они всегда меняются. И я как-то подумал об этом и такой, ну да, просто не всегда они касаются меня напрямую.
Тогда смена, ну то, что всегда смена, это тоже плато.
Ой, я это говорил. Я говорил, что самое стабильное — это нестабильность. Ну, типа, что нестабильность всегда, а это самое стабильное, пожалуйста.
Максим, это очень хреновый предвыборный лозунг.
Фил, я пришел не с пустыми руками на этот подкаст, потому что... Руки чешутся всегда перед подкастом, на который меня зовет Антон, и я принес сегодня на самом деле три вещи.
Ходи к дерматологу.
Нет, с дерматологом все хорошо. Вот, стул у меня нормальный. Я принес сегодня три вещи.
Стул у тебя с кухни Антона.
Да, все верно. Короче, я сегодня думал, что так как мы будем говорить о любви к делу, а мы любим с тобой складывать лего, мы с тобой сложим сегодня по набору.
О, вот. Потрясающе.
И я решил подарить тебе вот этот вот тысячелетний сокол маленький, а у меня будет какой-то типа вот такой вот зверь, белый медведь.
О, прикольно.
Это первые две вещи. А еще я очень часто захожу в всякие магазины, где можно купить всякие прикольные вещи. И я недавно купил себе маленький сборник стихов Саши Черного. Я ничего не знал про этого поэта, и я хотел прочитать один стих.
Просто я считаю, что логичным завершением этого подкаста будет сделать то, что ты любишь. А я спустя время люблю собирать лего. Все еще.
Ну, тогда ты можешь...
Давай, да, ты будешь читать стихи, а я буду собирать лего. Мне нравится.
Хорошо.
Знаешь, я никогда не собирал лего под стихи. Давай.
Хорошо. Вот, два желания, короче. Это вот про наш сегодняшний подкаст. Два желания. Тут есть одно и второе. Первое желание. Жить на вершине голой, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. Это первое желание. Второе желание. Сжечь корабли и впереди, и сзади. Лечь на кровать, не глядя ни на что. Уснуть без снов и любопытства ради. Проснуться лет через 100. И таким образом, благодаря этому стиху, Саша Черный проснулся через 100 лет.
И собрал тысячелетний сокол.
Ну, хоть не через 1000 лет, господи, боже мой. И Фил собрал тысячелетний сокол.
Максим, я рад, что мы с тобой экс-коллеги по бывшей работе, а теперь через пару минут станем экс-коллеги по подкасту.
О, боже мой.
Это было потрясающе. Поднимаю стакан воды за тебя.
Что могу сказать со своей стороны? Хочу закончить этот подкаст цитатой одного из персонажей «Офиса», который мы сегодня обсуждали. Классно было бы, если бы у нас был способ увидеть себя в хороших временах до того, как мы их покинули. Так вот, Фил, пока мы не покинули с тобой этот подкаст, предлагаю обратить на это внимание. Дзынь! За тебя, друг. Дорогие друзья, а теперь официальное отношение к вашим рукам принадлежит мне. Что я сказал, черт его знает. Но самое главное, что вы можете использовать свои большие пальцы, чтобы нажать на кнопочку «Подписаться» на все.
Или не подписаться, управлять своей жизнью сам.
Нет, не ну... Да, не... Так, хватит портить здесь все.
Ладно, давай заново.
Молчи. В смысле заново? Все уже, никуда уже заново. Уже нет возможности заново. Все, они уже подписались или отписались. А ну быстро подписывайтесь назад. А ну быстро. Так, где мы есть? Мы есть в Spotify. Мы есть в Яндекс.Музыке. Мы есть на...
Apple подкастах.
Apple подкастах. Мы есть.
На всех звукозаписывающих.
На Mavi. Да, мы на всех площадках есть, как многие любят говорить. На детских, на железнодорожных. Мы есть везде.
В парке дружбы народов.
В парке дружбы народов. Мы есть на площадках. Вот если вы откроете дверь и выйдете наружу своей квартиры, вот эта вот площадка, вот эта вот лифтовая. Там мы тоже есть, ждем, когда же вы нажмете и подпишетесь. Это были
Макс
и Фил.
И мы
говорили в микрофон. Кат!
Ура! Ура! Yes! Yes! Yes!